Я очень рад приветствовать всех участников тренинга. Извиняюсь, звук сейчас отрегулирую. Вот так, так, раз, два, три. Да, вот так примерно должно быть нормально. Если звук немножко не тот, то напишите. Вот я откорректирую уровень. Мы продолжаем наши занятия. Уверен, что, надеюсь, что после праздника все вышли на работу отдохнувшие, посвежевшие. Тяга к знаниям выросла многократно. И очень жду от вас буквально после каждого занятия вопросы на все те моменты, которые вам были непонятны с первого раза, или, может быть, на которые вы не знаете практического применения. То есть механизм есть, как бы, это хорошо, но как его применять в своей повседневной деятельности, ну, допустим, у вас понимание может изначально не сложиться. Вот вы, пожалуйста, об этом всем не замалчивайте. Мы будем сразу все механизмы, которые рассматриваем, пытаться накладывать на ваши реальные ситуации и вместе разбирать и выяснять, в каком случае оправданно их использовать для экономии ваших ресурсов, прежде всего времени, на повышение эффективности работы, а какие, может быть, вам понадобятся в будущем. Но опять же, если вы не поймете сейчас, как они могут использоваться в реальной деятельности, в дальнейшем вы не сможете понять, каким образом это можно, может быть использовано в вашей работе. Темой наших последних занятий была работа со скидками. То есть у нас было два занятия, а на первом мы познакомились с многообразием скидок, которые реализованы в 1С УПП. Вот, на втором занятии, оно было таким полусамостоятельным занятием практическим, вот, предполагалось, что вы все документы, которые необходимы, справочники, попытаетесь создать сами, и потом, в случае, если у вас появятся вопросы, то вы их напишите. Вот. А вопросов я в форме не увидел, поэтому у меня какое предположение, что, наверное, все-таки не все вам было понятно, поэтому вы даже ничего, наверное, ну, по списку этого и не делали, потому что, ну, наверняка вопросы должны были появиться. Система достаточно сложная, то есть много зависимостей, причем неявных. Вот, поэтому я что предлагаю? Сегодня мы с вами поговорим про цены, про ценообразование, то есть то, чего коснулись скользь, в расчете на то, что вы с этим уже работаете. Вот, все-таки давайте об этом поговорим еще раз вместе, как это должно быть, ну и как это может быть. И вы поймете, правильно делается это, либо и не все возможности вы используете. Вот, а потом сделаем одно большое практическое занятие, наверное, растянем его на 2 дня, и пройдем весь путь от задания всех параметров системы ценообразования до выписывания конечных документов на покупателей. Ну, причем за различные периоды, чтобы увидеть динамику изменения, например, скидки, либо как у нас будут меняться расчетные цены. Вот, поэтому сейчас попрошу всех открыть 1С УПП и переключиться в интерфейс управления торговлей. Говорить мы с вами будем сегодня про ценообразование, поэтому ищем в разделе «Справочники», в разделе «Документы» группу, которая так и называется «Ценообразование». Сама система ценообразования, она достаточно простая. Ну, в УПП единственное, что она идет расширенной редакцией. Состоит она из справочников, документов и регистров сведений. Вот. Ну, регистр сведений – это уже, скажем, детали. Вот. Нас интересуют прежде всего справочники и документы. Итак, первое – справочники. Прежде чем работать с ценами, нам необходимо рассказать программе, каким образом и какие у нас цены будут использоваться на предприятии. То есть для этого нам нужно заполнить справочники. Поэтому давайте сейчас на вашей базе, вот, ну, не важно сейчас, заполненная она у вас или не заполненная, мы создадим свои типы цен для того, чтобы можно было с ними поработать. Открываем меню «Справочники», «Цены и налоги». И тут нас интересует пункт «Типы цен номенклатур». Это справочник, в котором описываются все типы цен, используемые на нашем предприятии. По типам цен, то есть два направления, есть входные цены и есть выходные цены. То есть входная цена, она обычно называется закупочной, Ну и, как правило, она является, она используется в единичном экземпляре. Ну, если нет каких-либо сложных учетных схем работы с различными поставщиками по одному и тому же товару. Вот, на цены реализации, напротив, их может быть достаточно много. И чем гибче настроена наша политика, ну, наша система маркетинга и ценообразования для клиентов, тем больше типов цен вам захочется завести в этом справочнике, чтобы при вводе очередного документа можно было каждый раз цены не пересчитывать, а пользоваться уже заранее настроенным типом цен и брать цены оттуда. Вот, поэтому сейчас давайте делаем так. Если у вас есть закупочная цена, то мы ее оставляем. Если нет, то создайте новый тип цен закупочная. То есть добавляем новый элемент, пишем наименование. Далее, ну, для единообразия договоримся, что валютой цены у нас будет рубль. Все цены у нас будут включать НДС, чтобы избежать пересчетов из цен, которые включают НДС, в цены, которые не включают НДС. То есть, чтобы сейчас нас это не отвлекало, во всех типах цен используем рубль, и цены включают НДС отметку. А закупочная цена, она идет обязательно базовой. Про отличие скажу пару слов. Ну, уверен, что они вам знакомы. То есть, если у нас тип цен базовый, то это значит, что мы его можем задать только вручную. Каким образом? Либо введя в документе установка цен номенклатуры с клавиатуры, либо используя ранее введенные документы о поступлении товаров от поставщика, заполнить на его основании документ установка цен номенклатуры, и также эта цена будет проставлена согласно документу поступления. То есть это базовый тип цен, ни от чего не зависящий, задающийся непосредственно в документе установка цен номенклатуры. Далее, и у нас есть два типа цен, динамические и расчетные, которые считаются на основании другой цены, базовой. Вот, и отличается только порядок расчета. Расчетная цена у нас, мы можем задать для расчетного типа цен формулу расчета, и при этом цена у нас будет изменяться лишь по нашей инициативе. То есть только после того, как будет введен и проведен документ установка цен номенклатуры, значение расчетной цены будет меняться. Ну, так же, как и базовой цены. Вот, в случае, если мы выберем динамический тип цен, то данные, цены данного типа, они не рассчитываются и не хранятся в базе. Вот, они формируются динамически в момент ввода документа. Ну, например, у нас вчера было поступление товара по 1000 рублей за одну штуку, допустим. И мы задали, что у нас есть тип цены, ну, категория, допустим, 3. Она динамическая, и она равняется, считается по формуле, как базовая закупочная цена плюс 10%. То есть, если мы... Вот вчера у нас был документ поступления, вчера изменили закупочную цену, и вчера же мы ввели заказ покупателя, выбрав динамический тип цен, у нас на действующую вчера закупочную цену 1000 рублей будет посчитано 10%, и цена станет 1100. Вот. Сегодня, когда мы вводим новый заказ, у нас цена может поменяться, и причем без нашего ведома. Например, вчера было еще одно поступление, и товар поступил уже по новой цене, большей либо меньшей. Вот особенно, ну, неприятно, когда товар поступает по меньшей цене, и мы в итоге можем использовать не ту цену конечную, которую изначально, по которой изначально мы договаривались. Вот, потому что нету документального подтверждения изменения динамической цены. Вот, система считает действующую, считывает действующую на текущий момент базовую цену и на нее накручивает нужный нам процент. Вот, исходя из этих рассуждений, все-таки рекомендуется использовать два типа цен. Это базовый и расчетный. Так как для каждого из этих типов цен существует механизм документального подтверждения. Ну, то есть по-простому, обязательно есть документ, введенный конкретным исполнителем и проведенный им же, ну, либо другим исполнителем. Всегда можно отследить, кто ответственен за установку этой цены. В случае динамического типа цен ответственного найти уже будет крайне сложно. Потому что менеджер, который реализует товар, не всегда знает действия менеджера, который закупает товар и который сегодня проводит документ поступления, о котором все знают, а позже может провести документ поступления, о котором еще никто не знает, по другой цене, и в итоге может образоваться неправильная цена в заказе покупателя. В черте на оплату, клиент оплатит по не той цене, потом мы с ним будем как бы разбираться, рулиться, и возникнет некий осадок, который нам, безусловно, не нужен. Вот, поэтому динамический тип цен используем только для тех товаров, которые, ну, которые, допустим, очень много, по которым сложно каждый раз рассчитывать цену, либо там наценка минимальная и лишние копейки, они, ну, как бы большой роли не сыграют. Вот, но больше он подходит, я считаю, все-таки больше для розничной торговли, вот, нежели чем для оптовой. Так, для закупочной цены у нас должен быть установлен базовый тип цен, вид типа цен. Далее. Ну, для закупочной, в принципе, все. То есть мы можем задать и метод округления, округлять до копеек. Ну, как правило, закупочные цены у нас не округляются. Они должны быть с точностью до копейки. То есть буквально округлять до 0,01 копейки. До 0,01 рубля. Все, окей. Далее, теперь нам необходимо завести еще, я предлагаю три цены завести. Первую цену мы назовем оптовая. Ее уже давайте создадим, новую. У нее параметры следующие. Она также у нас является базовой. Вот, и также округляется до 1 копейки. Далее, следующий тип цен. Ну, давайте назовем ее розничная, ну, чтобы отделить опт от розницы. И посмотрим на примере именно розничных цен. Назовем новый тип цен розничная и в скобках напишем процент. То есть в чем смысл вот этого названия процент? Здесь мы перейдем к следующему нюансу, который называется способ расчета цены. Он, это поле активно только для тех тип цен, которые являются расчетными. То есть это либо расчетный, либо динамический. Так, наименование розничная в скобочках процент. Вид типа цен расчетный. Далее, способ расчета цены. Нажмите на кнопочку выбора, вы увидите два возможных значения. Первый. Наиболее часто используемый по процентной оценке на базовый тип цен. Выберите его, и программа вам предложит указать базовый тип цен, то есть та цена, на основании которой будет считаться вот наша текущая цена. Давайте выберем оптовую цену. И далее мы задаем процент наценки. Ну, например, 30%. Также можем задать параметры округления, которые будут отличаться от 1 копейки. Ну, например, там, до 50 копеек или до рубля. Механизм действия данной цены он будет достаточно прост. При заполнении документа установка цен номенклатуры, при выполнении действия рассчитать по базовым, вернее, по наценкам на базовый тип цен, программа считает по каждому товару для каждой расчетной цены базовую цену и к ней наценит нужное количество процентов и округлит до нужной нам степени точности. Ну, тут все достаточно просто. Вот. Есть иной способ расчета цены, на котором бы я хотел остановиться поподробнее. Он называется по вхождению базовой цены в диапазон. Выбрав этот способ расчета цены, вы увидите, что наценка она исчезла, ее нету. А базовый тип цен остается. В чем особенность использования такого способа расчета цены? Мы можем использовать способ расчета цены по вхождению базовой цены в диапазон для тех цен, которые должны меняться не по линейной зависимости от базовой цены. А, допустим, у нас есть, ну, какой-то скачкообразный такой график изменения. Ну, грубо говоря, градация 50 рублей. С 50, 100, 150, 200, 250, 300 и так далее. У нас должна меняться цена. стандартным механизмом наценки в процентах мы здесь обойтись не сможем. Потому что у нас, допустим, если мы поставим наценку 50%, то на 100 рублей базовой цены у нас будет 150, вот, а на 110 рублей уже будет как бы не 150 и не 200. То есть мы будем просто прибавлять нужное количество процентов и не будем получать вот эту вот зависимость. Вот, поэтому мы можем использовать диапазоны цен, как их вести, посмотрим дальше. И это позволит нам организовать именно такую зависимость, что цена расчетная будет принимать фиксированные значения, все те, которые мы зададим, исходя из вхождения значения базовой цены в определенный диапазон. Например, мы задаем диапазон базовой цены от 1000 до 5000 рублей, и если у нас цена попадает в этот диапазон, то расчетная цена должна равняться, допустим, 8000 рублей. И следующий диапазон от 10 до 15, допустим, там будет равняться 17000 рублей. Вот, соглашусь, что модель расчета цены, она не часто используемая, но в некоторых случаях она может быть достаточно удобна. То есть, когда мы не можем описать зависимость стандартными линейными способами. Итак, так как мы назвали нашу цену в скобочках процент, то здесь мы указываем способ расчета цены по процентной наценке на базовый тип цен. И задаем наценку 30%. Редактирование этого элемента завершаем. И создаем новый тип цен номенклатуры, а розничная в скобочках диапазон. Заполняем аналогично предыдущему типу цен название розничная в скобках диапазон вид типа цен расчетный способ расчета цены по вхождению базовой цены в диапазон базовый тип цен оптовая округление поставьте по желанию. Давайте лучше оставим копейки, так будет точнее. Все, окей. На этом настройка типов цен номенклатуры у нас закончена. Так, секунду отвлекусь. В чате вопросов нету. Хорошо, продолжаем. Следующий справочник, который... давайте сейчас его посмотрим. Вот, но заполнять его будем впоследствии. Вот, кстати, я его не вижу в управлении торговлей, но это логично, потому что он относится все-таки к подсистеме закупок. Давайте переключимся в полный интерфейс. Сервис «Переключить интерфейс» полный. И откроем меню «Справочники». Далее «Номенклатура». И здесь выбираем справочник «Типы цен номенклатуры контрагентов». Вот, под которым находятся типы цен номенклатуры. Тот справочник, который мы только что редактировали. Вот. Зачем нужен справочник типы цен номенклатуры контрагентов? Вот, я не знаю, возникал ли у вас вопрос или нет на практике, но если у нас не настроен вот этот справочник типы цен номенклатуры контрагентов, то вы не можете в документе поступления выбрать тип цен. И, соответственно, если у вас есть поставщик, для которого вы забили нужные цены, допустим, у вас договор, по которому цены не меняются, и по нему периодически происходит поступление товаров. Вот, чтобы каждый раз не забивать цены с накладной, удобно завести эти цены в программе, зарегистрировать, и при вводе документа такого у нас цены товара будут подставляться правильные, то есть согласно тех цен, которые нам должен выставлять поставщик, которые стоят на накладной. В этом, кстати, помимо удобства, еще есть контрольная функция. То есть, если у нас есть такой договор с фиксированными ценами, то мы, когда начинаем по нему работать, вводим все цены в программу. А при вводе очередного документа от поставщика мы используем механизм автопостановки закупочных цен от данного контрагента в документ и сразу же можем контролировать, выдерживает ли наш поставщик условия договора. Но ответ очевиден. Если после ввода документа в программу сумма документа сойдет с суммой накладной, то да, он выдерживает. Если будут отклонения, то значит в текущей накладной поставщик изменил цены относительно договора. Ну, тут уже возникает вопрос, то есть почему? Либо договор на самом деле был изменен, и тогда нужно обновить цены в программе, либо исполнители поставщика ошиблись и дали нам не тот уровень цен. Ну, то есть можно оперативно с этим разобраться до того, как себестоимость полученных материалов либо товаров будет отражена в программе и, соответственно, будет участвовать во всех остальных механизмах. И в случае, если она неверная, она будет сбивать их работу. То есть, используя типы цен номенклатуры контрагентов, поставщиков именно, мы можем организовать такую контрольную функцию. Итак, давайте введем новый элемент справочника типы цен номенклатуры контрагентов. Вот, назначение его достаточно простое. Мы соотносим тип цен номенклатуры, тот, который у нас используется в программе, который мы задаем стандартным механизмом, и поставщика, к которому у нас происходит привязка этого типа цен. То есть вы видите, что можно выбрать контрагента. А давайте выберем контрагента, который называется либо поставщик. Ну, либо выберите контрагента любого, который у вас есть сейчас в справочнике, у которого есть отметка, что он поставщик, и у которого есть договор с поставщиком, чтобы от него можно было оприходовать товары. Далее выберем тип цен номенклатуры. Это у нас будет закупочная. А в качестве наименования обычно используют тип цен номенклатуры, которая вот выбирается в третьем пункте. Поэтому можно прямо скопировать наименование типа цен номенклатуры в третьем поле и вставить его во второе поле наименование. Ну и в итоге будет, вот, например, закупочное наименование и тип цен номенклатуры также закупочное. Вот, а флаги, установка, флаг цены включает НДС и значение валюты, нужно установить в соответствии с выбранным типом цены номенклатуры. Вот, также можно указать описание, комментарий, ну, это, если в этом есть необходимость. Итак, создав такую запись, теперь при занесении документа либо заказ поставщику, либо поступление товаров, мы сможем указать закупочный тип цен для текущего, для выбранного в этом элементе справочника поставщика. И при заполнении документа по кнопочке «Подбор» у нас помимо количества также будет автоматически поставляться цена, которая была зафиксирована в системе. Вот, а в дальнейшем посмотрим, как можно еще в этот справочник попасть. Допустим, ну, не всегда его видно, не во всех интерфейсах. Вот, это делается просто. Открывается карточка контрагента. Как и в любом справочнике, там есть кнопочка в верхнем меню «Перейти». Это связанные справочники и регистры с данным элементом. И по кнопочке «Перейти» можно выбрать типы цен номенклатуры контрагентов. При этом откроется выборка из справочника, из одноименного справочника, куда, например, можно добавить новый элемент, если поставщик новый и ранее мы не заносили от него товар. Либо, например, был заключен новый договор по иному уровню цен, и тогда нам нужно будет создать новую запись, связать цены этого поставщика с новым типом цен номенклатуры. Так, по справочникам это все. Сейчас мы перейдем к документам. Самый основной документ, как вы уже поняли, это установка цен номенклатуры. Документы, цены скидки, либо ценообразование, в зависимости от интерфейса. И далее установки цен номенклатуры. Документ вводится либо сам по себе в списке документов, либо он может быть введен на основании, например, поступления товаров и услуг. При вводе на основании он будет заполнен согласно этого документа. Второй способ ввод на основании поступления удобно использовать, когда у нас принято, что каждое поступление товаров у нас изменяет цены в программе Ну, хотя бы закупочная цена должна меняться. Это правильный подход. А в тех случаях, когда нет возможности оперативно по каждому документу поступления обновлять цены, может быть использован отдельный независимый ввод документа «Установка цен номенклатуры», но при этом заполнение его, конечно, не вручную, а по кнопочке «Заполнить» есть два пункта меню. Вот первый – «Заполнить по поступлению», он равносилен вводу на основании поступления. А второй пункт – «Добавить по поступлению». Он расширяет действие первого пункта и позволяет в один документ «Установка цен номенклатуры» добавить товары из различных поступлений. Ну, например, если на предприятии принято, что цены меняются один раз в день, утром либо вечером, то именно такой порядок заполнения и является наиболее приемлемым. В день тогда вводится один документ установки цен номенклатуры, и в него добавляются товары из всех поступлений, которые были введены за текущий либо за предыдущий день. Вот сейчас, чтобы посмотреть, как это работает, установку цен номенклатуры мы пока отложим. Откроем следующий документ, а также который находится в разделе «Ценообразование», и называется он «Установка диапазонов базовых цен». То есть то, о чем мы говорили, когда рассматривали варианты заполнения элемента справочника типа цен номенклатуры. Давайте введем новый документ. Причем, обращая внимание, об этом нельзя забывать, все документы ценообразования, они имеют дату начала действия. Причем эта дата, она не всегда совпадает с датой документа. Например, если у нас есть отдельное поле, дата, с которой начинает действовать цена, то нам необходимо заполнять именно это поле правильно, согласно той дате, с которой цена начинает действовать. Если такого поля нет, то значит дата начала действия цены будет дата самого документа. Вот. Ну, вообще, хорошее правило вводить документ той датой, начиная с которой действует наша цена. Вот и опять же, такая, наверное, коварность восьмерки, документы у нас привязаны строго по времени. То есть не просто к дате, а ко времени. То есть в любом документе вы увидите не только дату, еще и время. Поэтому если вы ведете документ от 11.05.2010 и время будет 00.00, это значит, он будет действовать весь сегодняшний день. А если вы каким-либо образом умышленно либо случайно измените время и поставите, допустим, 16 часов, то документ в итоге будет действовать уже не весь день, а только начиная с 16 часов. Вот в этом небольшая такая коварность. Вроде как дата совпадает, а время оно, может быть, не так много значит, как кому-то кажется. На самом деле и дата, и время, они действуют в связке. Вот, поэтому рекомендуется вводить документы либо с временем 0.00, чтобы он гарантированно действовал сегодня, либо вводить его вчерашней даты. Тогда уже независимо от времени, на сегодняшний день цена будет действовать та, которая должна быть. Так, документ «Установка диапазонов базовых цен». Выбираем тип цен. При этом программа позволит выбрать только расчетный тип цен. То есть мы не можем сюда выбрать закупочную цену, мы не можем сюда выбрать оптовую цену, потому что они являются самодостаточными, они не зависят от других цен. А вот розничную и процентную мы можем выбрать. Но исходя из параметров цены, процентную розничную выбирать сюда нет смысла, потому что для нее просто не будет действовать диапазон. Механизм диапазонов, мы выбираем розничная в скобочках диапазон. И после этого мы заполняем табличную часть. Вот табличная часть заполняется в полуавтоматическом режиме, то есть каким образом это работает? Нам необходимо указать только верхнюю границу и верхнюю границу базовой цены и значение цены, для которой мы сейчас устанавливаем диапазон. То есть, как мы говорили, допустим, от 5 до 10 тысяч у нас будет цена, скажем, 12 тысяч рублей. Как это задать? нам необходимо задать в этом случае первую строчку, верхняя граница у нас будет 5000 рублей. Ну, цена, допустим, ну, неважно какая цена, поставим 1 рубль. И следующая граница, мы зададим 10 тысяч рублей. А при этом обратите внимание, что интервал считается автоматически, то есть он будет автоматически изменен на значение от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. И цену мы забиваем ту, которую хотим видеть. Ну, например, это будет 12 тысяч рублей. А причем верхняя граница может вводиться не обязательно по нарастанию. Мы можем добавить еще одну строчку и написать, допустим, 1000 рублей. Вот. И тогда у 1000 рублей, так как это самый нижний интервал, представление будет только с одной стороны, то есть до такой-то суммы, до 1000 рублей. Вот. А представление верхней границы 5000 рублей, которая была ранее до 5000 рублей, изменится. И уже станет от 1000 до 5000 рублей. То есть программа отслеживает пересечение интервалов и правильно располагает их на оси абсцисс, то есть на числовой оси. Вот. Ну, на самом деле цены вы можете поставить произвольные. Ну, рекомендую поставить там 10, 15, 20 тысяч рублей, чтобы увидеть это в документе. Вот. Напомню, что этот механизм позволяет нам устанавливать нелинейную зависимость расчетной цены от базовой. Вот в некоторых случаях это может быть очень полезно. У данного документа задаем дату начала действия. Ну, допустим, начало сегодняшнего дня, чтобы он отразился в наших документах. Документ проводим. Все, теперь мы дошли до документа «Установка цен номенклатуры». Вот, одно «но». В случае, если у вас есть документ поступления, проведенный в программе, то мы приступим сейчас к заполнению документа «Установка цен номенклатуры». В случае, если у вас документа поступления в программе нет, то необходимо ввести документ поступления поставщика, выбрать там одну либо две позиции. Документ записать, провести. Вот. И после этого открыть документ, создать новый документ «Установка цен номенклатуры» и заполнить его. Вот. По заполнению. Что мы заполняем? Во-первых, мы указываем тип цен. Причем, нажав на кнопочку выбора, программа нам покажет все доступные типы цен, которые сейчас введены в программе. Вот, в случае, если у вас их достаточно много, это может быть не всегда удобно выбирать из списка, но какой-либо группировки здесь все-таки не предусмотрено. Вот, мы можем отсортировать их по алфавиту в прямом либо в обратном порядке и установить отметку на все цены, либо снять отметку со всех цен. Вот. Сейчас нас интересуют следующие цены: закупочная, оптовая, розничный диапазон и розничный процент. Ставим галочки, нажимаем ОК. А при выборе типов цен у нас меняется вид табличной части. Программа создает столько столбцов с типами цен, сколько было выбрано у нас в шапке. То есть сейчас, нажав на ОК, мы получили табличную часть, в которой у нас идет 6 колонок. Ну, то есть первые две — это номер строки и номенклатура. Вот, следующие 4 это одинаковые колонки, которые посвящены, относятся каждая к своему типу цен. В случае, если мы снимем отметку, допустим, с оптовой цены, то количество колонок с ценами у нас уменьшится. Ну, это понятно. Так, отметку оптовая восстановим. Галочка «Не регистрировать нулевые цены номенклатуры» она необходима для того, чтобы не обнулять те цены, которые в итоге расчетов стали равны нулю. Галочку ставить желательно. Почему? Может быть такая ситуация, что из алгоритма ценообразования, ну то есть в результате расчетов, выпадет один или два товара, ну из достаточно большого перечня. Ну, такое может произойти по разным причинам. Самый простой пример — это мы взяли и удалили цену. То есть программа рассчитала, мы, редактируя табличную часть, вместо того, чтобы забить цену, взяли ее, ну, удалили. То есть обнулили эту ячейку с ценой. Вот. И в итоге после проведения документа установка цен номенклатуры, у которого не стоит галка «Не регистрировать нулевые цены номенклатуры», цена на этот товар будет обнулена. То есть до проведения она была правильная, грубо говоря, потом она возьмет и обнулится. И в итоге в документ «Заказ покупателя», например, выйдет нулевая цена. Вот, чтобы такого избежать, мы ставим отметку «Не регистрировать нулевые цены номенклатуры». И тогда на те товары, по которым цена оказалась не задана, изменение цены не произойдет. Вот. В итоге останется действительно старая цена, которая действовала до проведения документа. Вот тут опять же возникает вопрос, а если такая ошибка произошла, то правильно ли будет оставить старую цену? Может быть, все-таки нужно поставить нулевую цену? Вот вопрос справедливый. Тут уже надо на самом деле решать, что правильней. Вот. Но вообще, конечно, таких ситуаций быть не должно. Вот. Так как вы уже знаете, каким образом влияет эта галка, вы можете использовать ее согласно ситуации. Если в любом случае необходимо все цены менять каждый раз, то ставить ее не нужно. Ну, если мы уверены, что каждый раз у нас цена меняется. Если часть цен меняются только время от времени, не при каждом документе, то эту галочку можно ставить, она снизит вероятность появления некорректной цены. То есть эта вероятность будет намного ниже, чем с установленной галочкой. Далее нажимаем кнопочку «Заполнить» и выбираем пункт «Заполнить по поступлению». При этом табличная часть у нас заполняется всеми товарами, которые указаны в документе поступления. При выборе пункта меню «Заполнить по поступлению» происходит автоматический расчет всех цен, которые подлежат такому расчету, то есть все расчетные цены, они меняют свое значение. Вот, поэтому можно внимательно посмотреть и увидеть, что закупочная цена и оптовая цена, так как они являются базовыми, они заполняются одинаково. Но это немножко оторвано от практики, но так немножко понятнее будет. Вот. Далее, розничная цена «Процент», она заполняется строго на основании процентной наценки на базовый тип цен. В случае, если у нас была выбрана оптовая цена, то на оптовую цену считается процент наценки, который мы также видим в строке. То есть ячейка достаточно сложная, она разбита на 5 подячеек. И вот последняя по счету, пятая ячейка, как раз таки и содержит тот процент, который мы нацениваем на нашу цену. Вот, причем процент мы можем менять вручную. Например, мы не хотим 30% на один товар, мы хотим 50%. Вот, мы можем вручную поменять процент наценки в нужных строках и в нужных столбцах с расчетными ценами и нажать кнопку, которая находится над табличной частью, «Рассчитать по базовым ценам». При этом значение цены расчетной будет пересчитано согласно новому проценту наценки. Вот. Сразу хочу рассказать про один нюанс, который проявляется и который порой вводит в некое заблуждение. Программа настроена таким образом, что при расчете значения цены для расчетных типов цен во внимание берутся два источника. Первый источник, и он является первичным, это ранее проведенный документ «Установка цен номенклатуры». Оттуда берется значение процента. Если такого документа нет, то процент оценки берется из типа цен. Вот. Поэтому, что может получиться? Например, изначально был создан тип ценной номенклатуры, для которую назвали розничная, и первоначально назначая этот тип цен товару, мы указали, ну, то есть мы заполнили все автоматически, у нас указался нужный тот процент, который стоит в карточке этого типа цен. То есть мы выбирали 30%, поэтому у нас и выйдет 30%. Вот. Через некоторое время, например, в одном из документов установка цен номенклатуры, мы решили разово изменить процент наценки и выбрали не 30, а 50%. Документ провели, он у нас пересчитался, все хорошо. Но вот когда в третий раз мы будем вводить новый документ установка цен номенклатуры, вот мы с удивлением обнаружим, что для этого товара розничная цена считается уже не согласно проценту наценки, который забит в типе цен, а согласно ранее использованному проценту наценки в документе установка цен номенклатуры. Вот это так, это реализовано, кстати, не только у УПП, а также в остальных типовых конфигурациях 1С. Вот, на самом деле были обращения, в которых клиенты просили отменить действие этого механизма, потому что порой непонятно, откуда же берется процент наценки. И используя как бы прелести, да, в кавычках, этого механизма, мы не можем разово в одном из документов поменять процент наценки. Это обязательно будет запомнено системой и использовано при следующем расчете. Вот, поэтому, опять же, лично мое мнение, этим способом лучше не пользоваться, чтобы потом не плодить непонятные ситуации, с которыми в итоге проковыряешься полдня, поймешь это все. И уже больше с прелестями такого вот гибкого расчета связываться не захочется. Вот, ну, хотя, может быть, для некоторых задач такой механизм является оптимальным, то есть как бы справочники типа ценной номенклатуры мы справочно задаем предполагаемый процент наценки, а уже в текущей деятельности используем тот процент наценки, который должен быть на самом деле. Вот. Ну, тут уже это зависит сильно от специфики предприятия. Просто я счел должен вам об этом рассказать, чтобы, столкнувшись с такой заморочкой, вот у вас уже было понимание, откуда здесь все происходит. То есть почему получается именно так, а не иначе. Далее. Давайте посмотрим на колонку, которая называется розничный диапазон. Вот, в случае, если вы корректно задали интервалы цен, то вы увидите, что цена у вас встала именно та, которая была установлена в шкале диапазонов в документе установка диапазонов базовых цен. И в случае, если цена базовой цены, если значение цены базового типа цен не попало ни в один диапазон, то значение расчетной цены оно будет пустое, то есть не заполненное. Вот, чтобы это исправить, давайте посмотрим. Возьмем нашу базовую цену, посмотрим, в какой диапазон она входит. Если этого диапазона мы не ввели в документе установка диапазона базовых цен, то давайте туда его введем. Ну, либо создадим новый, либо существующий документ откроем, добавим новый диапазон. Документ установка диапазонов базовых цен проведем, причем обязательно началом сегодняшнего дня, ну либо еще раньше, начало месяца. После этого вернемся в документ установка цен номенклатуры и нажмем кнопочку «Рассчитать по базовым ценам». Вот, в случае, если диапазон на этот раз мы задали верно, то значение цены у нас непременно появится. После этого документ установка цен номенклатуры мы можем провести. Цены у нас фиксируются в системе. Причем, напомню, не только цены, а еще и выбранные значения процентов наценки на базовый тип цен для расчетных типов цен. Они тоже запоминаются. И при вводе нового документа заказ покупателя, либо реализация, у нас в шапке документа выбирается тип цен, который указан
у нас по умолчанию, мы можем его изменить, нажав на кнопочку «Цена и валюта» и выбрав нужный нам тип цен реализации. И заполняя табличную часть, мы будем получать уже готовые цены. Вот. Еще об одном удобстве расскажу немножко, которое также может быть вам полезно. Давайте откроем меню «Документы», «Цены, скидки» либо «Ценообразование». Документ называется «Установка типов цен по группам номенклатуры для покупателей». А в чем назначение данного документа? Данный документ используется для того, чтобы для выбранного покупателя, потому что для поставщика это бессмысленно, можно было указать перечень номенклатурных либо ценовых групп и соответствующие им типы цен номенклатуры, которые действуют у нас на предприятии. Ну, перенеся на нашу действительность, можно сказать так: у нас есть, допустим, несколько прайсов. Категория 1, категория 2, категория 3. И мы заключаем договор со всеми покупателями на первый уровень, на категорию 1. Вот, по некоторым покупателям мы сразу им предлагаем второй или третий уровень цен. Ну, либо предлагаем по мере накопления объемов. Вот. Но при этом у нас может быть так, что мы предлагаем не на все товары категорию цен, а только на определенные, которые, например, являются для выбранного покупателя либо наиболее ценными, то есть он в основном только их и берет у нас, либо эти товары попадают под акции, рекламные мероприятия. Вот. И в этом случае, чтобы не отслеживать, по какому товару какой уровень цен ставить при вводе документов с листа, например. Ну, то есть мы приняли заказ, контрагент, наш заказчик перечислил, ну, порядка 100 позиций из нашего ассортимента. Вот, теперь мы их с листа забиваем. Вот. Чтобы не тратить время на проверку выбранного уровня цен по каждому товару, мы можем ввести документ «Установка цен номенклатуры для покупателей», вот, по группам номенклатуры либо по ценовым группам. Вот, и указать, что для такого-то покупателя в течение такого-то периода времени на такие-то номенклатурные либо ценовые группы будут действовать следующие типы цен. И данная установка, она будет являться более приоритетной, чем тот тип цен, который выбран в документе. Второй тип цен, который выбран в документе, то есть этот тип цен, он уже будет использоваться по умолчанию. В случае, если не совпало условие, заданное вот в данном документе. Таким образом, мы можем создать, например, ну, возьмем в качестве примера рекламную кампанию. То есть, ну, скажем, вот буквально недавно состоялось празднование Дня Победы. У нас могут быть праздничные скидки, посвященные Дню Победы. И, например, всем покупателям, ну, не знаю, ветеранам или нет, насколько тут это уместно. Вот, мы предоставляем определенную скидку, которую мы можем указать в отдельном типе цен. Ну, в качестве примера у нас есть основная цена реализации, которая на оптовую цену накручивает, скажем, 20%, а мы сейчас предлагаем на ограниченный набор товаров тип цен с накруткой в 15%. Вот, мы создаем либо выбираем номенклатурную группу, которую, например, да, лучше даже, если это маркетинговое мероприятие, пусть это будет ценовая группа, потому что это будет, ну, более понятно. Номенклатурная группа все-таки она привязана к свойствам товара, а ценовая группа может быть привязана, ну, к любому объекту или событию, например, к проводимому мероприятию по скидкам. Создаем ценовую группу, так и называем, 9 мая 2010 года. Назначаем ее определенному набору товаров и назначаем с помощью данного документа «Установка типов цен по группам номенклатуры для покупателей» новый тип цен, в котором задаем более низкую наценку, чем обычно. После проведения документа при правильном указании периода, в течение всего периода у нас действует это условие для выбранного покупателя, и при вводе документа либо заказ покупателя, либо счетную оплату, либо реализация товаров, получение цены будет происходить по следующему алгоритму. То есть, во-первых, система будет находить проведенные документы, установка типов цен по группам номенклатуры для покупателей, оттуда вытаскивать группы, ценовые группы, смотреть, попадает ли выбранный очередной товар в эту группу. Если да, то будет считать цены по указанному типу цен вот в этом документе. В случае, если товар в эту ценовую группу не входит, то будет браться цена из того типа цен, который указан в документе, в шапке документа. Ну или который указан в карточке нашего пользователя, как тип цен продажи по умолчанию. Вот таким образом мы можем один раз настроить программу на правильное формирование цен, и в дальнейшем при вводе документа каждым менеджером вот, не требовать от него уже доскональной работы с ценами. То есть программа должна будет подставить цены автоматически. Конечно, проверки совсем исключать нельзя, но, по крайней мере, тоже будет не так кропотливо, как если бы все делалось вручную, без использования вот этих вот механизмов автоматизации ввода документов. Вот, на этом по ценообразованию, наверное, сказано уже все. Возможно, что-то повторилось с прошлого раза, но это было уместно сказать в общей связке, поэтому я и рассказал об этом еще раз. Вот, остальные справочники, документы мы с вами уже рассматривали. Вот, когда у вас подъедут остальные сотрудники, отсутствуют сейчас, мы запланируем большое практическое занятие, как я говорил, и там с ценами, со скидками, ценообразованием уже основательно разберемся, введем документы, причем будем вводить документы уже одинаковые, чтобы можно было получить и оценить результат работы каждого человека. Вот и сделаем выводы, кто и насколько хорошо освоился в данной теме. А вопросы, если у вас есть, пожалуйста, напишите их в чат. Я немножко подожду. А вопросов не вижу. Итак, всем большое спасибо. Я был рад снова встретиться с вами. Продолжению наших занятий тоже очень рад. Вот за время отсутствия немножко все упорядочилось, поэтому сейчас приступаем к занятиям с новой энергией, можно сказать. Надеюсь, что вы тоже набрали сил, разобрались с какими-то текущими неотложными делами. Вот и теперь мы сможем продолжить наши занятия в нормальном ежедневном ритме. Вот. Всем большое спасибо. Жду вас завтра в это же время. Я с вами прощаюсь.